слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона работает Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Работаем мы в Крыму и на средних волнах на частоте 549 кГц. Но напомню, что с 29 октября время нашего выхода в эфир изменится в связи с переходом Киева на зимнее время. Теперь утренний эфир слушайте в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30. И обязательно не забывайте звонить в наш эфир по номерам телефона 8 810 06 926. Для крымчан он бесплатный. Если вы находитесь в другом регионе, 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня будем говорить в очередной раз о проблемах в Крыму с мусором. Например, жители Ялты жалуются на очередную стихийную свалку рядом с шоссе Ялта-Севастополь. Чем грозит Ялте очередная стихийная свалка? Что происходит с загрязнением Дарсанских холмов и Гаспринской свалкой? Улучшилась ли ситуация с мусором в Симферополе и других городах? Насколько остро в Крыму стоит вопрос вывоза твердых бытовых отходов? Могут ли крымчане самостоятельно исправить ситуацию со стихийными свалками? Эти темы мы обсудим в эфире. Присоединяйтесь к разговору.
Крым в центре внимания.
Итак, жители Ялты в социальных сетях пишут, что окрестности города превращаются в свалку. Они говорят, что большое количество бутылок различных отходов и мусора можно увидеть по дороге к оптово-розничной базе Бакалея рядом с шоссе Ялта-Севастополь. И горожане пишут об этой свалке уже много лет, и ситуация в очередной раз ухудшилась. Насколько она критична и какова ситуация, мы узнаем у местной жительницы Оксаны Власенко, которая в августе жаловалась российским журналистам на ситуацию со стихийными свалками. И она обращалась не только к чиновникам местным в местные органы власти, но и в инспекцию по охране природы. Что ей ответили, узнаем мы у Натальи, у Оксаны чуть позже. И напомню, что в этом месте, на который жалуются жители Ялты, разработан уже план застройки. Там должны построить новый квартал, и недалеко там проходит небольшая речка, и рядом с ней должны быть вот построены новые жилые дома. Каким образом местные власти будут с этой свалкой справляться, пока неизвестно. И с нами на связи Оксана Власенко, жительница Ялты. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
А вот какова ситуация с вот этой свалкой и как давно эта проблема существует в городе?
Ну, проблема существует, ну, в принципе, всегда существовала, но как-то вот все усилилось, наверное, после перехода, вот почему-то. Я не знаю, вот уже в 15-м году было видно такие результаты негативные, 15-16 год. Вот, начали везде свалки появляться, то там, то, как бы жалобы от людей начали поступать именно в это время. Ну, во-первых, и Facebook уже начал вовсю работать, и люди стали как бы больше общаться в Фейсбуке, поднимать эти вопросы, и стали учиться, как на это реагировать, куда писать.
А вы обращались в местные органы власти, да? Обращались и в инспекцию по охране природы. Какие ответы вы получили?
Да, я получала ответы. Они получали, ну, получается, что инспектора, они всегда выезжают. Если, чтобы посмотреть, они всегда с теми, кто жалуется, ну, обращаются, они выезжают на место. Инспекторы работали. Инспектор выезжал, смотрели по всем свалкам. Я принимала и по Алубке. И, ну, принимала жалобы и перенаправляла в Минприроды. А инспекторы потом звонили, мы связывались с общественниками и Алубки, и тут по нашим местам. выезжали, смотрели, да, они принимают, они смотрят. Это даже тут, ну, по Бакалее мы тоже это выезжали, они какие жалобы, они, ну, как бы обращаются, начинают узнавать, чья земля, кто владелец. Вот они как бы рассказывают, что там, там, ну, в общем, везде у нас, в принципе, есть собственники земли.
А вот эта свалка рядом с шоссе, о которой вот говорим, Ялта-Севастополь, да, рядом с шоссе, кому принадлежит? Там же должна быть застройка. То есть собственники у этой земли уже есть?
Собственники есть. Там несколько собственников, но у нас по Ялте разработан проект. Они его рекламировали. Буквально вот мы начали вот это вот работать с инспекторами, они мне отзваниваются, пишут, ну, отписки пишут, все нормально. Но вот он мне как бы объяснил, вот есть собственники. Потом через время в Фейсбуке уже начинается, ну, был проект, показали. Там разработан проект большой на новый квартал. Вот, и просто понимаешь, и, ну, люди начали возмущаться, и, получается, на Холмславы там вот рядом был проект, сразу три проекта рекламировали, и вот на рыбокомбинате. Вот, и вот люди, конечно, возмущались. Ну, и, получается, и проект остановился, стройка началась, и бутылки еще больше стали.
Но если стройка будет продолжаться, вы думаете, что свалку все-таки ликвидируют? Каким образом они тогда там будут работать?
Ну, как, конечно же, новый квартал построят и будут ухаживаться на территории, как там же будут жилые дома, микрорайон такой будет новый.
Мы говорили в эфире... Также о загрязнении реки...
Ничего не делается, вот и мусор тоже не убирается, а мусора еще больше стало. Люди там, обычные люди пьют, молодежь собирается, наверное, там это, вот они заходят возле Бакалея, скупляются, останавливаются там и пьют, вот это бросают, вниз там по речке отдыхают. Такие как бы.
А какая именно речка, как называется, протекающая вот рядом с этим местом?
Ой, я не подскажу, как называется.
А возможно, вы знаете о ситуации вот с загрязнением устья реки Дерекойка? Вот местные жители тоже часто жалуются на то, что бытовые отходы выбрасываются в реку. Знаете ли вы ситуации вот с этой рекой?
Вот это тоже я не подскажу, но я тоже наслышана, что да, сбрасывается, все идет даже в море получается. К сожалению. Но так вот не подскажу точно.
Как вы считаете, готовы ли жители Ялты каким-то образом бороться со стихийными свалками? Возможно, выйти на совместный субботник, либо провести акцию протеста, либо обращаться не только вы, а другие люди, чтобы активнее обращались в органы власти. Возможно эту ситуацию решить, на ваш взгляд?
Вы знаете, в 16-м году, ну, я там, ну, в Фейсбуке написала в 15-м, нет, это было в 16-м году, я поднимала людей, ну, написала эту, как бы, пост, ну, написала, и вот поднимала людей на субботники. Мы, ничего не получилось, а вышла только одна жительница, бывшая жительница Москвы, художник по костюмам Люба. И вот мы с ней примкнули, просто лесники там, жители Васильевки нас пригласили. И мы, к сожалению, 9 июля попали к ним на помощь, они там купельню делали. Люди неподъемные в Ялте, неподъемные. От меня даже, можно сказать, некоторые подруги отвернулись, но они были приближенные как бы к администрации. Потому что я вижу, к сожалению, только... мусор в городе, а ведь есть и цветочки. Но люди неподъемные. Но после того, как мы в Алупке побыли, побыли в Васильевке, вот это с лесниками, с местными жителями, мы там помогли убирать заповедник. В Алупке, вот, Алупка, это просто, они подхватили эту идею и организовались, и там вот убирают. Хотя Алупка тоже очень загрязненная, заброшенная. Вот там вот люди как-то более тесно, они там и организовывают и субботники, и посиделки, и каши, и гулянки, и шашлыки. Вот настолько уже просто горжусь ими.
Спасибо большое. Жительница Ялты Оксана Власенко была на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о проблемах с мусором. В частности, вот жители Ялты жаловались на очередную стихийную свалку рядом с шоссе Ялта-Севастополь. С нами на связи член Общенародного фронта России Дмитрий Тихонов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Насколько, на ваш взгляд, ситуация вот со стихийными свалками в Крыму актуальна? Как много их?
Знаете, общественных слушаниях, разрешающих работу мусорных полигонов, не проводится в Крыму. Поэтому я могу вам сказать, что любой полигон – несанкционированная свалка. Был когда-то образцово-показательный полигон в село Тургенево, куда Ялта и Симферополь возили мусор. Там была дегазация сделана в 16-м году, первая в России. Потом рейдерский захват был осуществлен этого полигона. Сейчас там бездомная изоляция, без инженерных сооружений, просто валят мусор и делают вторую Каменку. Вот хочу обратить ваше внимание, что каждый полигон, свалка, имеет санитарно-защитную зону 500 метров. В этой санитарно-защитной зоне не должны проживать люди. Вот Каменка под Симферополем, там живут люди. Миллиарды тратятся на рекультивацию. А почему людей не переселяют в благоприятные чистые условия проживания? Почему они живут в неблагоприятных условиях? То есть вот эти вопросы остаются вообще без внимания. А если говорить про Ялту, прежде всего надо отметить Дарсан. Северный склон горы Дарсан. Там в 2011 году был установлен ангар перегрузки отходов. И появились первые несанкционированные свалки. Туда сбрасывались грунты, строительные отходы. Потом стали сваливаться отходы от населения.
В том числе ртутные лампы, как мы говорили. И,
резина. А мы не знаем, что туда сбросят. Отработанные масла. И ведь это верховье реки Быстрой, которая течет через весь город и вытекает там в районе порта, набережной. То есть вот правильно люди тему затронули о загрязнении водных источников в Ялте. И в Алуште тоже. Вот. Значит, поэтому вот это вот Дарсан, там примерно загрязнение 5,5 гектаров, это загрязнение водоохранной зоны реки Быстрая. Еще там есть сбросы просто отходов грунтов, строительных отходов. Общее загрязнение на Дарсане порядка 10 гектаров. И вот говорить о несанкционированных свалках, не говорить про Дарсан, это не говорить ничего. А проблема Ялты в том, что нет обустроенных контейнерных площадок. Контейнера стоят сами по себе. Ограждение с трех сторон отсутствует. Зачастую очень плохое покрытие. И потом на рельеф города очень часто сбрасываются шины отработанные, которые не являются ТКО. Это другой класс опасности. И управляющие организации, они не заключали договора с теми фирмами, которые могли бы утилизировать вот эти вот шины. То есть работы у муниципалитета очень много, и отсутствие должного контроля муниципального видно. Как так? Шины на рельефе города. Утро наступило, 30 шин где-то там лежит.
Дмитрий, вот вы отметили ситуацию с накоплением мусора на Дарсановских холмах. Вот Татьяна Радина, это активистка, эколог, наверное, вы ее знаете, говорила в частности в эфирах, что невозможно без наблюдения надзорных органов вот это накопление мусора. Скорее всего, по ее словам, все-таки крымские власти, ялтинские власти в курсе ситуации. Что вы думаете по этому поводу? Возможно ли работа вот, и накопление этого мусора без надзора Департамента экологии Ялты, например?
Ну, представьте себе, вот я вам объясню ситуацию. Комбинат благоустройства, муниципальное предприятие, в 2012-2014 годах массированно сбрасывает коммунальные отходы на Дарсан. Вот вам муниципальное предприятие. Сейчас это муниципальное предприятие ушло, пришел другой МУП, объединенная управляющая компания, на Дарсане. Там тоже отходы. Вот Минэкология не раз по нашим обращениям выезжала, штрафовала их административные дела. Туда даже свозились отходы атрибутика кладбищенская. Кресты, венки туда свозили. То есть Дарсан стал местом несанкционированного сброса массового. Дарсан. Самая больная точка в Ялте – это Дарсан. Красивейший вид на Васильевку. И вот такие вот там происходят невообразимые экологические преступления.
Дмитрий, оставайтесь на линии, давайте послушаем и обсудим с вами интервью, кусочек из интервью начальника управления под Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Юлии Бабаревой, которая говорила, что во время ликвидации строительной свалки в Ялте в августе будут наказывать организаторов свалки и о других видах наказаний в Крыму говорила. Давайте послушаем и обсудим.
Административная ответственность предусмотрена статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На граждан сумма штрафа составляет от 1000 до 2, на юридических лиц от 100 до 250 тысяч рублей.
Вот Юлия Бабарева отмечала санкции, которые предусмотрены. На ваш взгляд, насколько активно они применяются и насколько они эффективны?
Знаете, порча земель – это уголовная статья, не административная. И, понимаете, вот убогость, она не нужна. Если мы говорим, что отходами завалены три притока верховьев реки Быстрая, то говорить о возбуждении административных дел – это, ну, понимаете, это увы. Надо расчищать русло рек, убирать отходы, вывозить. То есть должны быть реальные плоды. А возбуждать какие-то дела, не делая, по сути, то, что надо делать, а к чему это?
А вы знаете ситуацию? Вот...
То есть я, допустим, совершенно не понимаю. Вместо того, чтобы очищать русло рек и верховья реки Быстрые от отходов, возбуждать какое-то административное дело. Вот вы очистите реки вот эти, вот тогда мы видим вашу работу.
Спасибо вам большое. Член Общенародного фронта России Дмитрий Тихонов был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о проблеме мусора в Крыму, обсуждаем в частности Ялту и проблемы с мусором на Дарсановских холмах и на очередную стихийную свалку рядом с шоссе Ялта-Севастополь. А с нами на связи руководитель Крымского центра экологического благополучия Антон Ковальчук. Здравствуйте, Антон.
Да, добрый день.
Вот сегодня мы говорили о том, что по заявлениям крымских властей через месяц заработает мусороперерабатывающий завод в Каменке. Говорят, что проект по рекультивации существует, объявлен на данный момент тендер. Но вот насколько, на ваш взгляд, остро стоит вопрос вывоза ТБО в Крыму?
Ну, не то, что вывоза, да, в принципе, обращение с ТКО стоит в Крыму достаточно остро, как, в принципе, в любом регионе, вот, и не только России, потому что объемы образования коммунальных отходов возрастают, а что с ними делать, как бы есть разное мнение. Вот, то, что касается завода по переработке в Каменке, надо понимать, что это сортировочная линия, которая будет работать с единым потоком, по факту. Вот, то есть эффективность извлечения целевых фракций у нее заявляется достаточно высокой, но, как показывает практика, то есть, как правило, такие заводы не извлекают более 25% целевых фракций. Вот. То, что касается рекультивации, ну да, то есть там процесс движется. Мы сейчас работаем над созданием общественной рабочей группы, которая бы контролировала бы этот процесс. Вот. Ну, в целом так.
Это именно по Каменке общественная рабочая группа,
да,
будет?
Да, это то, что касается, да, рекультивации вот полигона в Каменке, потому что это там, где сейчас, вот, скажем, стартуют реальные работы.
А известно уже, кто будет заниматься этим проектом по рекультивации?
Ну, на этапе организация, которая должна была делать рекультивацию, это или дочка, или само предприятие «Консоль», но какая сейчас там подрядчик у них или не подрядчик, то есть мне неизвестно пока, то есть мы исполнителю не углублялись.
В Крыму 28 полигонов ТБО, вот реально работает сколько? 9? Меньше 9 на данный момент?
Ну, точной статистики по полигонам я не могу сказать, да, сколько реально работает. Я думаю, что работают, наверное, больше, то есть как, в каком только формате они работают и принимаются, то есть насколько все в порядке у них с требованием, которые предъявляются вообще к подобной деятельности. Вот. Но мы понимаем, что и ну, допустим, захоронение, да, уже батареек и там ртутьсодержащих ламп не допускается на полигонах. Но мы понимаем, что в быту у людей это все образуется, и далеко не все готовы там ехать, может быть, искать единственный или там пункт приема в городе, чтобы сдать какие-то опасные отходы, находить контакты. То есть, безусловно, должна развиваться инфраструктура раздельного сбора, в том числе то, что касается опасных отходов. Вот. Ну и тогда можно говорить о том, что захораниваются не хотя бы фракции, которые положено, могут захораниваться. А с 2019 года список расширяется, и к захоронению не будут допускаться в том числе ресурсоценные компоненты, то есть и пластик, металл, и бумага. То есть это все необходимо направлять на переработку.
Антон, а если говорить о стихийных свалках на территории Крыма, могут ли жители полуострова самостоятельно исправить ситуацию с ними?
Ну, самостоятельно что вы подразумеваете? Люди должны собраться и разгрести свалку?
Да, например.
Вот. Ну, смотрите, для того, чтобы свалку разгрести, ее надо перевести на соседнюю свалку, да, то есть мусор, который лежит на виду, убрать туда, куда его никто не видит. Вот. Ну, для инструмент по работе там со стихийными свалками граждане имеют возможность обращаться в ответственные органы, а с 19-го года, следующего года, единым как бы ответственным лицом будет у нас региональный оператор, который будет отвечать за весь, и он будет, в принципе, обязан убрать свалку, которая образовывается в том числе стихийно.
А каким образом это должно происходить? Будет какая-то горячая линия, на которую крымчане обращаются и...
Ну да, у регоператора уже, в принципе, есть контакты его, да, то есть в некоторых, ну, если говорить про Ялту, то там уже функционирует организация, которая выиграла конкурс на региональных операторов, вот. Просто единственное, что все их полномочия и ответственность, скажем так, будет уже в полной мере действовать с 2019 года. Вот, поэтому, ну, данные, контакты все в открытом доступе имеются, я... Думаю, что, может быть, они сделают какую-то отдельную горячую линию. Ну, в принципе, есть абонентский тот же отдел. Я уверен, что даже если на первых порах, да, там реагировать будет не так оперативно, то в процессе, если граждане будут проявлять активность, потому что другого выхода не будет.
Спасибо большое. Руководитель Крымского центра экологического благополучия Антон Ковальчук был на связи с нашей студией. Говорим сегодня, в частности, о стихийных свалках на территории Крыма. С нами на связи руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Ратовская. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
А каков мировой опыт борьбы со стихийными свалками? Возможно, в Украине есть позитивные примеры. И вот что могут применить в Крыму? Насколько вы думаете, вот работа региональных операторов будет успешна в данном контексте?
Да, вы знаете, мне совсем буквально недавно довелось познакомиться с представителями именно из России. Которые говорили о том, что они приняли закон, и у них действительно региональные операторы теперь получают такой карт-бланш, могут заниматься и свалками, и налаживанием раздельного сбора. Единственный вопрос, там им финансово все-таки государство в этом не помогает. То есть они должны сами это как-то придумать и сделать. Вот. Хотя у них не будет никаких конкурентов в их регионе. А по поводу мирового опыта, можно говорить о цивилизованном опыте. В Евросоюзе свалки вообще запрещены. И государство делает все возможное, чтобы их не было. Делают это экономическим способом, скажем, сильно-сильно повышают стоимость захоронения, чтобы другие технологии, как раздельный сбор, как мусоропереработка, как мусоросжигание, были более привлекательными для операторов, потому что они дешевле, чем захоронение. И в Украине уже понемногу ведутся переговоры о том, что в одном городе, втором, третьем должны появиться заводы по мусоропереработке. Но пока окончательно никто ничего не построил. В финансах, да, где-то это должен город изыскать эти деньги, где-то, возможно, поучаствовать в грантовой программе. Мы были на той неделе в Хмельницком, и там начинается процесс, связанный со строительством мусороперерабатывающего завода, но и город намерен поучаствовать в грантовой программе и часть денег из бюджета погасить, а часть денег получить от Евросоюза. То есть у нас до сих пор еще, к сожалению, политики и на местах люди не готовы обсуждать повышение тарифа на захоронение мусора. К сожалению. Именно поэтому не хватает денег не хватает той, чтобы накопить деньги на свой завод.
А вот если возвращаться к региональным операторам, да, вот вы говорите, что финансирования не будет от государства, каким образом их стимулировать к работе? То есть на переработке мусора можно ведь зарабатывать, и такие примеры позитивные есть и в Киеве, например.
Честно говоря, весь профит, да, вся прибыль в мусорной теме базируется на том, что оператор приехал под дом, да, заключил договор с домом по одному тарифу, а захоронил по другому тарифу. И вот на разнице этих тарифов он заработал. К сожалению, речь не идет о том, что на мусоре прям можно сумасшедшие деньги заработать. Потому что сам мусороперерабатывающий завод в себестоимости переработки начинается от 33 евро за тонну. 33 евро за тонну. И кто-то должен покрыть эти расходы. Уже, ну, очевидно, что даже вторсырье, которое собирается на линии сортировочной, ну, не всегда может покрыть расходы вот прям на всю сферу управления отходами. К сожалению, это уже доказано. Иначе, ну, по логике, у нас бы пластик просто не лежал под ногами, бизнес же уже нашел бы там какую-то финансовую модель и начал бы этим заниматься, ну, просто естественным путем. К сожалению, это не работает. Поэтому можно дофинансироваться за счет тарифа, если собирать тариф населения. Можно, конечно, часть расходов покрыть от продажи вторсырья, но инвестиции в завод, который стоит больше там, 20 миллионов евро, как-то нужно возвращать. И если компания это делает, то будет речь идти о том, что она будет экономить на экологических вопросах, на вопросах безопасности. Возможно, не будут фильтры так, как нужно чистить воду. Возможно, захоронивать...
Спасибо, Евгения. К сожалению, время подошло к концу. Продолжим разговор в одной из следующих программ. Евгения Ротовская, руководитель проекта «Украина без мусора», была на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.